Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Мы достаточно часто поднимаем в нашей передаче тему семейного обучения. Но сегодня поговорим совсем об обратном. Что делать, если дети захотели назад в школу? Наша тема так и звучит сегодня. А в гостях у нас Наталья Потеха. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Я хочу сказать, что, во-первых, Наталья – ведущая психологических тренингов, автор нескольких книг, а кроме того, многодетная мама. И как раз именно такой опыт недавно был в вашей семье. Мне кажется, эту тему обсуждать нужно непременно с вами. Итак, Наталья, как же так происходит, что дети на семейном обучении вдруг начинают хотеть в школу? Может быть, это ошибки родителей, они неправильно выстроили семейное обучение дома, или это нормальный процесс?
Я считаю, что нужно рассматривать процесс возврата детей в школу непременно вместе с процессом того, как они переходят на семейное образование. И, в принципе, есть такой прогноз, что на семейное образование будет переходить каждый год в два раза больше детей. То есть ежегодно будет увеличиваться количество детей на семейном. Безусловно, возвраты детей в школы будут. И по разным причинам, не только потому, что дети вдруг сами захотели в школу. Если мы говорим про именно желание детей, то тут есть два аспекта. Дети могут ходить в школу, потому что им дома скучно, потому что дома меньше каких-то контактов, меньше друзей, и могут ходить в школу для того, чтобы избавиться от того, как их обучают родители. И это тоже две разные вещи. То есть причины в основном две. Это скучно, и хочется общения, и хочется сбежать от родителей.
Наталья, какой же из этих сценариев произошел в вашей семье?
У меня четверо детей находились на семейном образовании. Дочка, одна из детей, вообще не ходила в школу. У нее не было такого опыта. И ей очень захотелось пойти в школу, попробовать, что это такое. И еще одна моя дочь, ей очень нравится общаться. Ей очень важно, чтобы у нее были друзья. Поскольку мы не просто находимся на семейном образовании, мы живем за городом и выезжаем общаться с другими детьми только на кружках, ей захотелось больше общения в своей жизни. Поэтому я разрешила им пойти обратно в школу. Мы договорились, что они идут в школу, но они обязательно доходят до конца как минимум один учебный год, чтобы это не было зря. Я все-таки прикладываю какие-то усилия, я разбираюсь с документами, и для того, чтобы не было такого, что они пришли в школу и на следующий день мне сказали: нет, мама, спасибо, мы хотим учиться дальше дома, мы договорились, что они как минимум один учебный год до конца будут ходить.
Наталья, давайте тогда сначала начнем. Вы когда детей перевели на семейное образование, у вас, наверное, были какие-то аргументы весомые, чтобы дети обучались именно дома. И вот как же тогда преодолеть эти свои иногда страхи родительские, иногда очень негативный школьный опыт родителей заставляет предлагать своим детям семейную форму обучения. Или, например, школа находится очень далеко, приличная, поэтому ездить далеко. То есть бывают очень разные условия. В вашей семье это какие были такие условия, и как вам пришлось договариваться с самой собой и идти на компромисс с детьми?
Здесь все на самом деле очень просто. А вообще мой принцип заключается в следующем, что мне надо выбирать, принимать такое решение раз и на всю жизнь. Более того, у нас в законодательстве написано, что, в общем-то, в любой момент можно ребенка перевести на семейное образование и вернуть обратно в школу. Его тоже неограниченное количество раз можно. Поэтому, когда родители принимают решение и советуются со мной, я всегда им говорю: не рассматривайте это как раз и на всю жизнь. Не обрубайте сразу все концы так, чтобы вы не могли потом вернуться обратно. Потому что вы не знаете, как сложится ваша жизнь, как сложится жизнь ребенка. И возврат в школу – это не что-то, что крах семейного образования. Я когда спрашивала у других людей, да, почему они считают, я перевела детей, они говорят: наверное, это был крах семейного образования, и поэтому вы вернули ребенка назад в школу. И изначально я не планировала забирать всех детей на семейное образование. Я забирала только одного ребенка, первоклассника, первоклассник. Почему? Потому что это синдром дефицита внимания, это дислексия и дисграфия. Есть родители, которые забирают на семейное, потому что они считают, что образование в школе плохое, мы дома дадим лучше. Есть детки, которые обгоняют своих сверстников, в школе скучно. Есть спортсмены. А есть такие мамы, как я, которые забирают ребенка из школы просто потому, что он в школе занимается, он приходит домой, и он чистый лист. У него максимум написано дата, месяц и классная работа. И дальше уже ничего. И он не понимает учителя. И детки, у которых есть особенности такие, им действительно в школе тяжело. И даже уже за первый год обучения в школе у них складывается установка: я двоечник, я ничего не могу. И отношения, соответствующие других детей. Да, педагоги бывают разные. Кто-то понимает, кто-то не понимает. У нас был прекрасный педагог, учительница, которая учила моего старшего сына. И я с ней разговаривала по этому поводу. Она говорит: я ничего не могу с этим сделать. Если бы в классе был один такой ребенок, с ним можно справиться. Но он не один. И это достаточно тяжело. Поэтому ребенок отходил 3/4 в школу, в первый класс. И уже на 4/4 он остался дома, потому что стало понятно, что он из программы в классе ничего не может освоить. Ну вот такая особенность у ребенка. И остальные это дети, я когда с младшим на тот момент разговаривала, мой разговор услышали старшие дети и старший сын. Тогда со второго этажа выглянул, перевесился через перила и говорит мне: «Мама, а что, в школу можно было не ходить?» И он сказал, что он тоже больше ни дня в школу ходить не будет, поэтому это не мое было желание, чтобы перевести их. Они сами выразили такое желание остаться дома. Ну а младшей дочке, которая еще не ходила в школу, у нее уже просто не было выбора. Я поставила ее перед фактом.
Наталья, и вот наконец настал тот момент, или не наконец, долгожданный, или наоборот, такой вот отсроченный, что дети все-таки захотели в школу. Может быть, не все, но, по крайней мере, двое ваших детей захотели. Вот кроме того, что вы им поставили условия доучиться этот год, какие еще, может быть, условия вы им ставили? А кроме условий, как вы их, в принципе, готовили? Ведь для того, чтобы вернуться в школу, нужно полностью перестроить свое отношение к процессу обучения, наверное. И, наверное, вот этот разговор очень важен с детьми. Ну и к тому же, ведь их могли ожидать серьезные разочарования. Если они думают, что они пойдут туда за друзьями, им там будет весело и здорово, то ведь это ведь всего лишь одна из граней школьного обучения.
Это очень важно. И действительно, не все дети, которые ходят в школу, имеют в школе друзей. И первое, о чем я поговорила с дочками, это о том, что ваши ожидания могут не оправдаться. Вы не знаете, в какой вы попадете класс, вы не знаете, какие там будут ребята. И, в принципе, не у всех людей, которые ходят в школу, есть в классе друзья, с которыми им есть о чем поговорить. И, безусловно, они это понимали, знали. Еще один момент – это то, что действительно в школе дети учатся иначе. И на семейном образовании мы имели возможность проходить какие-то предметы сразу курсом, не растягивая на какой-то длительный срок. И поскольку дети у меня пошли в школу 15 декабря, а это практически посередине учебного года, я предупредила и детей, и родителей о том, что учителей о том, что есть определенные моменты, да, что мы что-то прошли вперед, а где-то девочки отстают. И самое интересное то, что наше семейное образование не закончилось тем, когда дети пошли в школу, потому что вот эта привычка учиться дома, получать еще какие-то знания, осознанность детей относительно определенных предметов, она осталась. И сейчас, обучаясь в школе, они видят, где им нужно что-то подтянуть, а где у них достаточно хорошие знания, и уже сами ставят в этом плане цели. Да? Несмотря на то, что это второй класс и шестой класс, они уже самостоятельно могут понять: мамочка, вот здесь вот нужна твоя помощь, и вот это вот летом нужно будет подтянуть. А вот тут вот все в порядке.
То есть получается, что у детей после семейного образования есть такое преимущество, как умение заниматься самостоятельно. Очень, по-моему, правильное умение. Оно необходимо всем, и нам, взрослым, в том числе. А какие еще есть преимущества? И наоборот, какие есть недостатки у семейного образования при попадании ребенка в школу? То есть у него, может быть, достоинство дома, но в школе недостатки.
Я считаю, что это очень индивидуально, потому что дети все очень разные, семьи очень разные. Ни в коем случае нельзя при ребенке говорить о том, что вот там в школе дети, они все ругаются матом, они все вот такие, учителя злые, они там от детей вот это требуют, потому что ребенок уже будет таким образом настроен негативно по отношению к школе, несмотря на то, что ему захочется туда пойти, он будет белой вороной, и даже, можно сказать, он будет в белом пальто по отношению к другим детям, вряд ли у него сложатся с ними отношения. Здесь очень важно учить детей коммуникации, чтобы дети умели общаться с другими детьми. Если семья многодетная, то тут меньше проблем с этим. Если в семье один, двое детей, тут, конечно, нужно больше внимания уделить именно навыкам коммуникации и разговаривать с детьми о том, что происходит. Если ребенок попадает в какую-то ситуацию, рассказывать ему, как из этой ситуации можно выйти, как вообще бывает в жизни, потому что он, может быть, этого раньше не видел.
Ребенку придется каким-то образом беседовать и с одноклассниками, и с учителями на тему семейного образования. То есть, может быть, даже оправдываться. Вы знаете, учителя часто бывают некорректны, как бы мы не пытались это оспорить, но это так. И могут допустить себе там высказывания вроде, ну, конечно, ты этого не знаешь, потому что, видимо, дома не проходил. Или вот к чему приводит семейное обучение. Естественно, каждый учитель за то, чтобы дети ходили в школу, поэтому вполне может быть допустит, ну пусть не прямое такое высказывание, но косвенное. Детей надо как-то настроить к тому, что могут быть вот такие вот шпильки в их адрес именно из-за семейного обучения, вроде бы такого безобидного дела. Вы такую работу со своими детьми проводили, и вообще она нужна?
Я считаю, что здесь нужна работа родителя, но не с детьми, а с администрацией школы и с учителем, к которому пойдет ребенок. Если мы говорим про начальную школу, то это один учитель. Если мы говорим про там, где уже у детей несколько предметов, то если есть подозрение, что может быть такое отношение, поговорить с этим конкретным учителем. Потому что вот это вот отношение, оно рождается во многом из-за нашего отношения к тому, что наши дети особенные, они другие. Из-за наших страхов, что у детей могут быть какие-то провалы. И дело это в том, что ребенок, любой ребенок, переходя из одной школы в другую, сталкивается с тем, что где-то лучше преподавали один предмет, где-то хуже преподавали другой предмет. В принципе, дети, которые ходят в школу, они не все идеально знают то, что там дают. И я могу сказать, даже когда дети мои остались дома, и я сравнила, да, их знания с тем, что вроде бы должно быть по программе, я увидела, что пробелов-то действительно много. Так что вот эта уверенность родителя в том, что он знает сильные стороны ребенка, он знает слабые стороны ребенка. Обязательно, когда придут в школу, их спросят, а вот как ваш ребенок там вообще, вот у него тут четверки и пятерки, значит, в аттестации, а как на самом деле? И тут нужно честно ответить, сказать, что, ну вот я считаю, что по русскому языку там, конечно, не 4, там, конечно, 3, над этим нам надо работать, и этот предмет ребенок усваивает хуже. А вот по математике здесь все в порядке, в общем-то, сложности у ребенка нет. А вот тут вот у нас, значит, по биологии стоит 5, но 5 была вымучена, поэтому оно, конечно, пятерка, но для пятерки ему нужно очень усиленно работать. То есть честно рассказать и о слабых сторонах ребенка, и о сильных сторонах ребенка. Тогда ни у кого не будет задачи доказать вам, что у вас что-то не так. Ведь почему учитель так говорит? Ведь он не просто хочет обидеть ребенка, он не просто хочет доказать что-то его родителям. У него есть вот такое вот желание, да, ну, донести, показать, что смотрите, ваш ребенок вот этого не знает, вот над этим надо работать. А если мы приходим и говорим, у нас все прекрасно, у нас все замечательно, то там возникает вот такое сопротивление. Поэтому для того, чтобы его снять, нужно просто честно подойти, поговорить с заучем, подойти к классному руководителю и сказать, смотрите, вот ребенок, вот это вот мы вот так вот делаем, вот это вот так, вот тут вот могут быть трудности.
А в отношениях со сверстниками непосредственно у ваших детей были какие-нибудь сложности? Их спрашивали, а почему это на семейном? Может, ты какой-то не такой? Может, ты какой-то больной? Может, какой-то особенный?
Нет, потому что дети, когда пришли в класс, никто, в общем-то, не говорил им, что это новый ребенок, который пришел к нам с семейного образования. Там действительно в классы приходят новые дети. И просто говорят, что вот это вот новенький или новенькая. А вот уже про семейное образование дети рассказывают. рассказывают сами, да, тем детям, с которыми они хотят остановить контакт. А так, чтобы учитель пришел и сказал, вот это вот Тоня, она пришла к нам с семейного образования, нет. Просто вот эта новая девочка Тоня.
Очень разумное правило вы придумали, что если уж ты пошел учиться, то этот год надо доучиться. Но, тем не менее, если ребенок столкнулся действительно с какими-то реалиями, к которым он совершенно не привык, он может этот год воспринимать просто как каторгу и вообще какой-то ужас и кошмар. Вот как тут поступить? Можно ли как-то с ним поговорить? И вообще, достаточно ли слов для того, чтобы объяснить ему, с какими сложностями он столкнется? К чему нужно адаптироваться? Зачем это делать? Почему нельзя взять и вернуться, сказать, мамочка, извини, я ошибся, больше так никогда не буду, теперь только дома. Ведь все-таки вот эти вот механизмы адаптации, они все равно нужны всем детям. И в принципе, если они умеренные, ничего страшного в школе не происходит, и вы видите, что ребенок может преодолеть те негативные последствия перехода на школьное обучение с семейного, то, может быть, это возможно сделать, только нужно ему помочь. Как помочь? Чем помочь? И какие именно препятствия у него могут быть при этой адаптации?
Я считаю, что крайний случай, когда действительно стоит ребенка сразу забрать, это момент травли или буллинга, когда он сталкивается действительно с тем, что и дети, и учитель вот таким образом настроены. В этом случае действительно лучше забрать ребенка из этой среды. Если это не так, если просто ожидания ребенка не совпали с реальностью, то тут важно проговаривать это. А это действительно ситуация, которая может случиться с ним не только сейчас. Когда-то он пойдет учиться в институт или, может быть, в колледж, он будет выходить на работу, он будет сталкиваться с разными ситуациями в своей жизни. И здесь задача родителя не просто забрать, да, а показать, как с этим можно справляться, какие навыки нужно приобретать. И это делается следующим образом. Какие есть трудности и что мы с этим можем делать? Какие у нас есть инструменты для того, чтобы с этим справляться?
И какие же основные трудности могут быть?
Основные трудности зависят от школы, зависят от коллектива, в который попадет ребенок. Ну, в основном, общение со сверстниками. Дети не знают, как установить контакт. Им хочется дружить, но они не знают, как. Если мы говорим про начальную школу, про первый, второй класс, то там все довольно просто. Ребенок приходит, и он сразу находит друзей, потому что они подходят друг к другу и говорят, как тебя зовут? А тебя как зовут? А где ты живешь? И у них уже выстраиваются какие-то отношения. Если мы говорим про деток 5, 6 и дальше классы, там уже гораздо труднее. И тут ребенку нужно помогать. Ему нужно подсказать, как начать говорить с кем-то в классе. Допустим, я своей дочке рассказывала. Она говорит, я вот сижу в классе, ни с кем не общаюсь, на перемене нам ходить некуда. Я говорю, а ты спроси у девочек, где раздевалка на физкультуре? Попроси отвезти тебя в столовую. Еще что-то спроси. И этот совет ей очень помог. Действительно, когда у тебя есть повод обратиться к другому человеку, то это повод поговорить. И адаптация длится у кого как. Я рассчитывала где-то на 2 месяца, но младший у меня ребенок адаптировалась буквально за 2 недели. Старшая уже через месяц стала себя чувствовать достаточно хорошо. У нее появились друзья, и теперь ей нравится идти в школу. Но первый день, когда девчонок забирала из школы, я ждала, что они скажут. И старшая сразу сказала, а можно я в школу больше не пойду?
И вы все-таки сказали, что нет, надо доходить год.
Да, я сказала, что нет, мы договаривались, что ты ходишь. Хотя тогда еще я могла сделать шаг назад, тогда я все еще могла поменять. Но я понимала, что это опыт, во-первых, ответственности за принятое решение. Во-вторых, опыт все-таки выстраивания коммуникации. Там разные взрослые. Важно объяснить ребенку, что да, действительно, она говорит, а почему вот этот учитель требует так, а потом приходит на замену другой учитель, и он требует вот так. Она была только в начальной школе, училась, она не училась в более старших классах. И у нее был один учитель. И это ей непонятно было, почему. Почему разные требования? Почему учитель сказал выучить параграф, а на следующий день он этого не спрашивает? Или почему учитель не задавал сначала это стихотворение выучить, а потом он просит, чтобы его рассказали. И вот это приходится ребенку объяснять, и я считаю, это важный момент. То есть, да, говорить, что все люди разные. Вообще все люди разные. Это не потому, что один учитель плохой, а другой учитель хороший. Это просто потому, что все мы люди, можем что-то забыть, где-то что-то можем перепутать. И у каждого человека свои ценности для кого. Кто-то считает, что вот это важно, а кто-то считает, что вот это важно. Все мы разные, и поэтому важно видеть друг друга и уметь воспринимать.
То есть, Наталья, если я правильно понимаю, адаптация все-таки в младшем возрасте проходит легче, да? Или все-таки можно дождаться такого сознательного возраста и вернуть ребенка в школу, если он хочет, только в 11 класс, в 10-11, для того, чтобы он подготовился к ЕГЭ вместе с другими учениками, потому что процесс такой волнительный, и иногда ребенку недостаточно уверенности, у него недостаточно уверенности, что он справится в одиночку, или с мамой. Ему хочется увидеть себя в коллективе для того, чтобы оценить себя на уровне всех остальных, ли он находится, или ниже, или выше. Я знаю как раз случаи достаточно много, когда дети возвращаются именно в старшие классы. Но получается, что это сложнее?
Нет, зависит все от задачи родителей. Если задача родителей, чтобы ребенок сам вот как-то научился учиться, понял, что надо делать, тогда его можно отдать в начальную школу, его там научат, и дальше он будет учиться, ну, примерно как-то самостоятельно, с пятого класса. Есть другая задача родителей – дать ребенку вот эту базу, заложить ценности в семье, научить его каким-то вот тем вещам, которым могут научить только мама и папа. Тогда ребенка можно отправить в пятый класс уже, когда у него есть база, у него есть начальная школа, с пятого класса он может учиться всем предметам. А можно отправить ребенка в девятый, для того, чтобы он там сдал ЕГЭ, для того, чтобы им было спокойнее. Можно не отправлять вообще. Поэтому нужно смотреть именно на задачи.
Наталья, ну, насколько я понимаю, ваши дети сами захотели в школу. А что делать, если изменились семейные обстоятельства? Например, мама, которая находилась дома и занималась со своими детьми, вдруг вышла на работу и больше не может заниматься детьми и контролировать их, и они еще достаточно малы для того, чтобы учиться самостоятельно. И тогда мама принимает решение вернуть их в школу. Тяжелая ситуация, потому что дети могут быть к этому совершенно не готовы и совсем этого не хотеть. Вот тут, наверное, адаптация проходит действительно тяжело или нет?
Надо говорить с детьми, разговаривать. Я не могу сказать, что тяжесть адаптации зависит от причин, по которым дети вернулись в школу. Здесь очень важно разговаривать и помнить про то, что наша вина, наши тяжелые чувства по этому поводу сильно влияют на детей. В первую очередь с собой решить вопрос, потом уже разговаривать об этом с детьми.
То есть никакого чувства вины не должно быть усугубляющим обстоятельством?
Оно может быть. Но здесь важно просто принять его, что да, я чувствую себя виноватой, но у меня сложились такие обстоятельства, что у нас будет так. И если родители, мама с папой решили, что это так, и это железобетонно так, это примут дети.
Ну что ж, вроде бы все понятно с этой темой, хотя, конечно, она требует, мне кажется, изучения, потому что вопрос сложный, тем более в наше время, когда действительно детей против их воли иногда уводят на домашнее обучение, потом возвращают в школу, и мне кажется, ваши советы, они подойдут и для тех, кто сейчас оказался заложниками ситуации. Ну, я, Наталья, благодарю вас за участие в нашей передаче и надеюсь, что это не последний раз мы с вами видимся здесь, в нашей студии. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!